Воля Божья, она состоит из двух таких вот больших разделов, из двух частей. Первая часть – это универсальная воля Божья. То есть воля Божья, которая касается всех, без исключения. Вот если мы возьмем каждого человека по порядку, то вот те аспекты воли Божьей или те повеления, о которых мы будем говорить, они касаются всех, без исключения людей. Это универсальная воля Божья, общая для всех. Но есть еще личная воля Божья. Она разная. Для одного человека она будет одна, для другого – другая. И если Бог одному человеку говорит «иди», то другому он скажет «не иди». Если одному человеку он скажет «ты это делай», то другому он скажет «ты это не делай». И относительно одного человека это будет одна воля Божья, относительно другого человека это совершенно другая. Это личная воля Божья. Сегодня мы будем говорить и о универсальной воле Божьей, и о личной воле Божьей. Я буду продвигаться от универсальной к личной. Начнем мы с универсальной. Хотел бы несколько важных правил извлечь из Священного Писания для познания воли Божьей. И затем мы с вами сделаем несколько выводов. Начнем мы с вами с визуализации, то есть мы должны это хорошо себе представить, мы должны это увидеть, мы должны это понять. А потом мы перейдем с вами к принципиализации. Попробуем из некоторых текстов, из некоторых историй извлечь какие-то принципы, которые будут руководящими в нашей жизни. Есть в Священном Писании тексты, которые непосредственно говорят о воле Божьей. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, 2 половина. Здесь написано так: «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вот эта фраза «такова воля Божья о вас во Христе Иисусе» к какому верхнему контексту относится? Друзья, я очень много раз прочитал этот текст. Здесь достаточно много есть повелений. Если руководствоваться предложениями, я думаю, что мы не справимся. Почему? Потому что в оригинальном тексте нет знаков препинания. Здесь стоят запятые или точки, неизвестно. Вот переводчики вот так перевели. Последние идут три коротких предложения, в конце которых стоят точки. Но если мы поднимаемся выше, 15 стих, 14, 12 стих, 11 и так далее, выше и выше, мы находим здесь множество повелений. Но если мы посмотрим на стиль написания, жанр написания вот этой главы, то, скорее всего, вы согласитесь с моим мнением, что вот эти вот последние три предложения, они как раз и являются контекстом вот этого стиха. «Такова вас воля Божья». Давайте мы начнем с 16 стиха. Первый аспект воли Божьей. Или первое повеление. «Всегда радуйтесь». Я прочитаю вот эти три стиха полностью, а затем мы с вами их разберем. 16 стих. «Всегда радуйтесь». 17. «Непрестанно молитесь». И 18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Я верю, что вот эта фраза «такова воля Божия о вас во Христе Иисусе», она относится не только к 18 стиху, относится к тексту, который начинается с 16. 16, 17 и 18. «Всегда радуйтесь». В чем заинтересованность Бога, чтобы человек жил в радости? Друзья, это не пожелание, это повеление, и повеление, о котором написано прямо, что это воля Божия относительно каждого из нас. Я говорил, что мы больше будем рассматривать с практической стороны. Давайте откроем 10 глава Евангелия от Луки. Мы не сможем очень подробно разобрать учение о радости, но хотя бы некоторые контуры мы с вами обозначим. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это, как мы говорили, это визуализация. Давайте мы посмотрим на вот этот диалог, и из этой истории мы с вами попробуем вывести принцип. То есть после визуализации должна наступить принципиализация. Разговор учеников с Иисусом Христом. Приходят с благовестия восторженно ученики, говорят: «Господи, нам бесы повинуются». Я постараюсь перефразировать, то есть вот эту историю рассказать, как я ее понимаю. Христос махнул рукой и говорит: «Вам бесы повинуются? Мелочь. Я видел сатану, спадшего с неба. У меня намного больше причин для радости». Но Христос им говорит: «Вы позаботьтесь о том, чтобы причиной вашей радости была не переменная величина, а постоянная». То есть успех даже в духовной жизни не должен быть причиной нашей радости. Почему? Потому что это переменная величина. Вот сегодня есть успех, сегодня бесы повинуются, сегодня у нас есть с вами какие-то результаты в духовной жизни, и мы с вами с большим восторгом и с вдохновением радуемся, веселимся, Бога прославляем. Завтра успеха нет, и наша радость пошла на дно. Господь говорит: успех в жизни – это переменная величина. Вы привяжите причину радости к постоянной какой-то константе, к постоянной величине. А какая постоянная величина в нашей жизни? Имена наши записаны в книге жизни. Примеры жизни. Отец обучал сына пахать поле. Сын достаточно уже повзрослел, был уже подростком. И отец запряг пар волов для себя и пар волов для сына. И, делая борозду, он сыну своему говорит: «Сынок, иди сюда, вот посмотри, как пашется борозда. Для того, чтобы она у тебя была ровная, ты вот направь волов на какой-то предмет, который впереди. И вот постарайся как-то вот взглядом привязаться к этому предмету и направляй волов и держись вот этого предмета. И тогда у тебя получится ровная борозда». «Понял, сынок?» «Понял». Возвращается к началу поля, отец стал за свой плуг, сын за свой. И пошли до конца поля. Пропахали они поле. Отец посмотрел на свою борозду, ровненькая, отличная. Как он учил сына, он сам так делал. Подходит, а у сына вот такая вот кривая. «Сынок, ну что такое? Ну только ж тебе объяснял. Ты сказал, все понял». «Папа, вот как ты сказал, так и сделал». «Ну как? Ну вот смотри, я же тоже вот взял себе вон столб вот тот, вот на него направил волов и пошел. И у меня получилась ровная борозда. А у тебя что получилось?» Он говорит: «Папа, я точно так же сделал. Ну покажи, на что ты направил свой взгляд». Говорит: «Видишь, вон корова пасется. Да вот я так на нее направил волов. Корова туда, и он волов туда. Корова опять пошла туда, и он туда. И вот так вот, как корова водила, и вот так вот, вот борозда и получилась». Когда мы привязываем свою причину радости к какой-то твердой величине, у нас получается стабильность в жизни. Когда мы привязываем свою причину радости к каким-то переменным величинам, к таким, как успех, пусть даже это и духовный успех, это будет нестабильно. А теперь практический урок. Вы просыпаетесь утром. Друзья, здесь нужно потренироваться. И я рекомендую всем это начать с завтрашнего утра. Вот вы проснулись утром. Наступает момент, когда вы осознаете, что вы проснулись. Может быть, кому-то портит настроение будильник, прямо вот в осознании этого момента. Кто-то научился уже до будильника вставать. По-любому у каждого вот такой момент наступает. И когда вы просыпаетесь, вот только, может, вы еще не открыли глаза, только вы осознали, что вы проснулись. Друзья, попробуйте вот эти первые мгновения нового дня провести в молитве благодарности за свое спасение. Не открывая еще глаза, даже еще, может быть, не проснувшись как положено, тем более не вставая с постели, поблагодарите искренно Бога за то, что имена ваши записаны в книге жизни. Ну, это сделайте прямо вот в постели. И не торопитесь вставать. Ну, 2-3 минуты можно вот так вот помолиться от сердца и, знаете, этим насладиться. Порадуйтесь этому. Поверьте, если даже в этот день, ну, в лагере у вас нет работы, например, в этот день у вас на работе что-то не будет ладиться, вы с утра получите такой заряд вот привязки к вот этой постоянной величине, к постоянной радости. Вы получите такой эмоциональный заряд, что вашей радости не смогут помешать какие-то неудачи, какие-то насмешки, оскорбления, какие-то, может быть, даже огорчения или беды. Может такое случиться в жизни, что наступит какая-то причина, придет причина для плача. Но как написано в Слове Божьем? Вечером водворяется плач, а дальше как? А на утро опять радость. Почему? Потому что у тебя за ночь опять все обнуляется, и ты утром только открыл глаза, первая твоя молитва: «Господи, благодарю Тебя за спасение, за то, что имена наши записаны или имя мое записано в книге жизни». Кто спит один в комнате, сделайте это, пожалуйста, лично, индивидуально. Но когда вы с кем-то встретитесь, то есть, может быть, вы в одной комнате, вернее, в доме спите с кем-то, а может быть, вам придется встретиться где-то вот на улице, выйдя, протестируйте друг друга, спросите: помолился ли ты сегодня утром, поблагодарил Бога за то, что ты спасен? А если семья спит в комнате, муж с женой, или два брата, две сестры в одной комнате, вот когда вы пробудились, переспросите друг друга, но дайте время для молитвы. И вы посмотрите, если вы втянетесь в эту практику, вы посмотрите, как жизнь ваша, она приобретет другие краски, совершенно другие краски. Вас тогда не будет тяготить ваше социальное положение, ваше материальное положение, ваше здоровье, которое у всех ухудшается. Старость приближающаяся, седина на голове, у кого-то лысина, кому что Бог дал. И вот так мы будем потихоньку, потихоньку с вами двигаться к Царству Небесному с восторгом и с радостью. Друзья, это воля Божья относительно каждого человека, чтобы человек жил в радости. Давайте мы подведем как-то итог вот этого первого повеления. Когда человек живет в огорчении, человек не может жить полноценной жизнью. Поэтому вот это вот первое повеление, я бы вот так вот обобщил: не огорчайтесь в жизни или не допускайте огорчения, потому что, ну, сами себе портите жизнь. Вы не сможете в своей жизни познавать и исполнить волю Божью тогда, когда вы живете в огорчении. Человек закрыт от общения, закрыт, у него не хватает силы, энергии для полноценной работы. Вспомните Иону. Проповедовал, столько у него было энергии, ходил круглосуточно. Но случился момент, под палящим солнцем оказался, без мозгана, да, и вот огорчился. И что главное написано, до смерти огорчился. В таком состоянии не получится познать и исполнить волю Божью. Друзья, радость — это плод Святого Духа. Поэтому это повеление Божье, которое мы должны в своей жизни культивировать. Первое послание Петра, сегодня был прекрасный молитвенный час, написано в первой главе, 6 стих. «Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». В соотношении радости и скорбей чего в жизни должно быть больше? Еще раз. Радуйтесь, поскорбев теперь немного, и еще в скобочках, если нужно, от различных искушений. Так чего в жизни должно быть больше?
Радости
больше, конечно. Об этом, друзья, нужно проповедовать, нужно об этом учить. Но это не должна быть искусственная силиконовая улыбка. Вопрос не в этом. Глаза вас все равно выдадут. Радуетесь вы или не радуетесь? Оно бывает так вот, знаете, пытаешься как-то заменить эту радость весельем. Ну, а глаза-то грустные. Глаза выдают твое истинное состояние, что у тебя радости нет. Вот об этом нужно говорить. Проповедникам очень хорошо видно состояние людей в зале. Очень хорошо. И Спержин говорил так на своих проповедях. Когда вы говорите о Боге, о небе, ваши лица должны сиять, как у ангелов. Но когда вы будете говорить о дьяволе, то ваши лица должны быть такие, как сейчас. У нас есть зеркала с вами. Насколько мы часто ими пользуемся? Хорошо, чтобы мы почаще смотрели в зеркало, как мы выглядим. То есть, что несет наше лицо? Друзья, глаза нас выдают. Мы можем... Ну, губы растянуть. Но губы бывают вот как на смайликах, знаете, бывает вот так, вот, губы по-разному. Губы не всегда сообщат о радости, а вот глаза глаза не выдадут. Но для этого должна быть внутренняя радость. Не нужно ее пытаться заменить чем-то. В мире очень много сегодня есть заменителей. Например, плод Духа Святого, мы говорили, это радость. А люди, у которых нет радости, они заменяют это весельем. Ну, это такой, знаете, прототип, дешевенький. Сегодня доброты в мире очень мало. Люди заменяют доброту вежливостью. Вот доброты нету, а вот ну, вежливостью можно хоть немножко скрасить вот свою натуру. Золото очень дорогое. Сегодня придумали позолоту. То есть вот таких вот дешевых заменителей очень много. Сегодня любви в мире не встретишь. Это заменили влюбленностью. Ну и так далее, и так далее. Держитесь настоящей истинной радости. Это, в этом будет исполнение воли Божьей. Второе. 17 стих. Непрестанно молитесь. Друзья, это тоже повеление. И это тоже воля Божья относительно каждого человека. Непрестанно молитесь. Ну, любой скептик задаст вопрос, разве это возможно? Мы ездим за рулем, мы общаемся с людьми, мы выполняем какую-то работу. Как можно непрестанно молиться? Ведь если ты будешь непрестанно молиться, то ты больше ничего в жизни не сможешь делать. Друзья, вот эту истину... Многие псевдорелигии, они механизировали. Они своим адептам раздали четки. Знаете, да, что такое четки? Это такие вот бусинки на веревочке. И вот должны, перебирая в руках бусинки по порядку, должны произносить какие-то молитвы. Я умышленно не стану произносить вот эти вот заклятия, потому что в каждой есть псевдорелигии, в каждой есть свои формулы вот этих заклятий. Мне неприятно их произносить, но вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть вот так вот перебирая вот эти бусинки, молятся. И они попытались таким образом вот эту очень важную божественную истину воплотить в своей религии. Я даже видел уже модерную форму непрестанной молитвы. Завели такие молитвенные цилиндры. Я их видал, но не пользовался, не рекомендую никому пользоваться. Туда, в этот цилиндр, побросали вот такие вот таблички, на которых написаны слова. Ну, например, человек написал предложение из табличек. Пластмассовая табличка написал, допустим, «Господи, я благодарю тебя за день». Вот каждое слово он написал на отдельной табличке, он бросил в этот молитвенный цилиндр. Дальше написал свою нужду. И он этот молитвенный цилиндр постоянно крутит. Вот там вот пересыпаются вот эти вот пластмассовые таблички, и тем самым он молится. Он уже не утруждает себя произносить эти слова, он постоянно, прокручивая молитвенный цилиндр, он как бы непрестанно молится. Этот молитвенный цилиндр можно прокручивать, это те же самые четки. Можно прокручивать в машине, можно на уроке, где бы ты ни находился. Когда две руки заняты, это невозможно, а только одна рука освободилась, опять катнул цилиндр, и опять молитва. Об этом ли разговор, друзья? Конечно же, нет. О чем здесь Господь нам говорит? Понуждайтесь во мне. Здесь нам как бы Господь как бы нам открывает эту истину. Вот непрестанно молясь, вы покажите, что я вам нужен. 1 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Я вам предложу такую необычную интерпретацию этого текста. Текст очень знакомый. И он очень легко и просто толкуется в традиционном понимании. С первого стиха прочитаю. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Друзья, скажите, вот на основании этого текста, если люди проводили молитвы, прошения, моления и благодарения за всех царей и за начальствующих, и за всех людей. Действительно ли эти люди проводили жизнь тихую и безмятежную? Посмотрите судьбу христианства. Судьба христианства, она отмечена кровью. И, как правило, это была рука правителей. Я уверен, что христиане молились. И молились очень много. Но все равно... Они погибали от рук вначале наверное, римских палачей, потом инквизиторов. Но если мы просмотрим историю, то она залита кровью христиан. Но как же работает этот стих? Знаете, как, друзья, как я понимаю, вот здесь смысл заложен примерно такой, так я понимаю, что когда ты молишься за царей и за всех начальствующих, тогда тихая и безмятежная жизнь будет тобою проводиться, но не относительно тебя. Ну, может, даже и относительно тебя когда-то, но главная мысль, что ты будешь проводить жизнь тихую, безмятежную. То есть, начинаются восстания в городе, и всех на площадь выгоняют. Восстание какое-то против правительства. Помолись Богу за царей и всех правителей, чтобы тебе проводить жизнь тихую, безмятежную. То есть не относительно тебя, чтобы была жизнь тихая, безмятежная, чтобы ты не бунтовал. Вот для чего нам нужна молитва. Друзья, молитва – это как средство привести свою душу в порядок. Когда нас с вами обидят, нам нужно молиться. Зачем? Почему написано «молитесь за обижающих вас»? Друзья, попробуйте эту практику просто на деле исполнить. Молитесь за обижающих. Вот когда горечь обиды внутри, как говорится, подкатила к горлу в виде кома, встаньте на колени и скажите: «Господи, буду молиться до тех пор, пока не освободишь сердце». И вот молись за обидчика, молись, и посмотришь, и будешь проводить жизнь тихую и безмятежную к своему обидчику. Здесь не идет разговор о том, чтобы тебя обидчик больше не обижал. Он, может, еще будет обижать, и точно будет обижать, потому что написано: «Все желающие жить благочестиво», помните, «будут гонимы». Конечно, это мы имеем от Бога, вот такое право не только веровать, но и страдать. Молись, не молись, все равно будешь гоним, если ты благочестивый человек. Но тебе молитва нужна, именно тебе, не столько правителям, обидчикам, тебе нужна эта молитва. Написано: молитесь за врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Друзья, вы пробовали когда-нибудь вот эту истину выполнить на практике? У нас как-то был в церкви разбор, и мы говорили о врагах. Мы разобрали учение о врагах, все, что Писание говорит нам о врагах. И мы пришли к такому заключению, что необходимо эту истину попробовать на практике. Написано: если враг твой голоден, накорми его. Друзья, я не прошу, чтобы вы подняли руку, но вы себе ответьте в жизни. Хоть раз в жизни вы пригласили своего врага к себе на обед, чтобы его накормить. Я таких людей не видел никогда. Я вам прямо говорю. Чтобы буквально вот исполнить это слово, чтобы целенаправленно вы или мы пригласили врага к себе на обед, чтобы его накормить. Только потому, что это написано в Библии. Мы не попали под власть обстоятельств, у нас нету каких-то побочных, корыстных целей. А вот исполнить это слово буквально, потому что это написано в Библии. Приглашали? Слава Богу! Слава Богу! Это очень хорошо, друзья. И вот мы в церкви дали такое задание. 2 недели вам, пожалуйста, пригласите своего врага к себе на обед. Друзья, это было задание в церкви. Не надо рассказывать, как пройдет этот обед. Вы испытаете огромное благословение. Мы тоже, наша семья тоже пригласили наших врагов на обед. Ну, враги бывают разные, знаете. Нам тяжело согласиться иногда с такой формулировкой. Вроде как бы у христианина не должно быть врагов, но давайте мы помягче назовем. Недоброжелатели. Даже давайте, вот знаете, зажмуримся, скажем, люди, которые нам завидуют. Вот давайте вот их позовем. Они к нам плохо относятся. Ну пусть они такие плохие. Мы хорошие. Ну хорошо, давайте хотя бы таких людей вот просто пригласим к себе. У вас же есть такие люди, правда? У каждого есть. И вот о них нужно молиться, и посмотрите, покой придет в сердце. Друзья, непрестанная молитва – это воля Божья. Мы приготовили вкусный ужин и пригласили семью. Знаете, это было неописуемое зрелище. Не глоталась еда. Я смотрел, как эти люди кушают. У них застревало это жареное мясо, которое вкусно было приготовлено, застревало в горле. Нет, это не издевательство, это исполнение воли Божьей. Ну разве я это сделал с плохой целью? Так в Библии написано: голоден враг твой, накорми. В нашей церкви я одному говорю, юноша, у него конфликтная ситуация с другим человеком. Говорю, давай сделай вот так вот, как по Слову Божьему. Начни молиться о враге своем, а потом его пригласи к себе на обед. Он говорит, я закажу пиццу по его адресу и отправлю ему. Не пойдет, говорю. Ты его накорми. Проблема не в том, чтобы ему что-то съесть. И ты раздели с ним трапезу. Он говорит, трудно. Говорю, верю, что трудно. Давай начинать об этом молиться. Если ты не будешь молиться, не получится тебе. Это действительно, как брат говорит, это будет издевательство. Друзья, непрестанная молитва – это воля Божья в нашей жизни. Непрестанная по всем вопросам. Посмотрите, что бы мы с вами ни открыли, какой бы мы ни нашли с вами, какой бы сюжет. Иисус Христос молился. Написано, днем учил в храме, ночью проводил на горе Елеонской. Я когда стал перечитывать Павла, друзья, вы знаете, я немножко, признаюсь вам, потерялся. Апостол Павел пишет, «Непрестанно молюсь о вас, чтобы воля Божья благопоспешила мне прийти к вам». Как вы думаете, это гипербола? Это преувеличение? Или действительно апостол Павел постоянно молился о ефесянах? Он разов 10 вот, во всех посланиях пишет «Непрестанно молюсь о вас». Я когда посмотрел тематику, даже открываем послание к Ефесянам, первая глава, вы хорошо знаете, насколько содержательная вот это была молитва из первой главы. Опять здесь написано, что я непрестанно молюсь о вас. И я думаю, апостол Павел, тебе же нужно все это запомнить. Тебе нужно так много перечислить Богу, ведь Колоссянам ты сказал, что ты непрестанно молишься о них, Римлянам ты сказал о том, что ты о них молишься, Фессалоникийцам сказал, Филиппийцам, и все молишься, 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 и непрестанно о них молятся. Друзья, это воля Божья, чтобы мы молились. Это нужно тем, о ком мы молимся, но это очень нужно и нам. Это нас приводит в форму, это нас успокаивает, это воля Божья. Третье. За все благодарите. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Знаете, как я назвал вот эту заповедь или это повеление? За все благодарите, это принимайте волю Божью или принимайте все, как из руки Божьей. Принимайте всякую волю Божью. Друзья, попробуйте в слово «все» включить «все». Вот когда мы читаем этот текст «За все благодарите», обычно этот текст звучит на празднике жатвы, когда у нас красивая витрина вкусных плодов. И звучат яркие проповеди «За все благодарите». Благодарите не только за банан, благодарите еще за апельсин. И не только за апельсин, а еще и благодарите и за манго, и за киви, и за картошку, и за рис. Ну, за все благодарите, друзья. А добавьте туда болезни, добавьте туда врагов, добавьте туда неудачи. И вот во все включите все. Дорогие братья-служители, вы представляете себе вашу церковь из членов церкви, которые за все благодарят Бога? Скажите, будет в церкви ропот? Но если человек вот за все благодарит, недовольства будут в церкви, если за все благодаришь. Друзья, это золотая церковь. Дорогие отцы и матери, вы представляете себе такую семью, где дети за все благодарны? Ну вот прям вот за все. Практически получается, что недовольству совершенно нет места в жизни, если мы за все благодарим. И если вы готовы поспорить в отношении 16-17 стиха, ну, вы скажете, может быть, это не является контекстом вот этого отрывка, но в 18 стихе, ну, здесь уже вариантов нет. Это уже 100% написано «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия». Ну, вот уж теперь здесь споры излишние. Друзья, вот это воля Божья относительно каждого из нас. Что бы ни случилось в твоей жизни, прославь Бога, встань на колени и скажи «Благодарю тебя, Господь». Друзья, написано ли за все Бога благодарите или нет? Написано просто за все благодарите. Даже если мы что-то получаем, и не только от Бога, от своих ближних, от своих дальних, того, чего бы мы не хотели получить. Вот имей вот какое-то благодарное сердце. В этом есть воля Божья. А вы скажете, это лицемерие. Как можно благодарить за какие-то провокации? Друзья, но в Библии написано за все благодарить. Это не будет издевательство над человеком, когда вы его поблагодарите действительно за все. За все. Потому что в этом есть непосредственная воля Божья относительно каждого из нас. Четвертое. 1 Петра, 2 глава, 15 и 16 стихи. Друзья, я только тексты читаю, которые те, которые нам непосредственно говорят о воле Божьей относительно нас. 1 Петра, 2 глава, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Такова есть воля Божья, чтобы мы с вами делали добро». Мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Это воля Божья, это цель, чтобы мы с вами делали добрые дела. Я назвал это повеление просто «быть добрым человеком». Сегодня очень как-то стало непопулярно вешать ярлыки. И особенно сегодня в мире стараются люди уходить от негатива, особенно от каких-то определений. Друзья, но если есть добрый человек, согласитесь, что точно есть и злой человек, правда? Но мы не согласны никогда на статус злого человека. Мы говорим, что вырвалось у нас, что-то получилось не так, где-то зло проявил. Но, друзья, есть злые люди. Об этом написано в Библии. Кто такие злые люди? Это люди, которые делают зло. А кто такие добрые люди, которые делают добро? Вроде элементарный вопрос. Я хочу спросить вас, когда человек приобретает статус убийцы? Сколько нужно человеку убить? 50, 100 или 1000? Чтобы он назывался убийцей. Одного, да, Семен? Убил одного человека, и человек-убийца. Скажите, чтобы получить статус вора, сколько раз надо украсть? Один раз попасться, да? Но это еврейская формулировка. Друзья, у меня третий вопрос. Сколько раз нужно напиться, чтобы стать пьяницей? А вот здесь у нас начинается растяжка. По чуть-чуть можно. Прям вот один раз там закружилась голова и уже пьяница. Нет, пьяница – это тот, который систематически пьет, так или нет? Друзья, так что убийца – это тот, который постоянно убивает? Вор, который постоянно ворует? Ведь с первого раза получаешь статус, правда или нет? И так мы можем продолжать до бесконечности. И давайте вот обобщим эту логику рассуждений. Чтобы назваться злым человеком, сколько раз надо делать зло? Достаточно один раз. И ты получаешь ярлык злого человека. Какова воля Божья относительно каждого из нас, друзья? Будьте добрыми людьми. И будьте добрыми людьми не потому, что люди этого достойны. Не потому, что они заслуживают. Но здесь даже написано, будьте добрыми людьми, чтобы вы заграждали уста невежеству безумных людей. То есть будьте добрыми людьми в среде безумных людей. Друзья, как концентрировано, правда? Как пестро здесь противопоставляется. Быть добрым человеком в церкви легко, правда? Когда у тебя справа и слева добрые люди. Неужели и в церкви тяжело? Что, серьезно? Друзья, это уже откровение. Если в церкви быть добрым тяжело, что говорить за среду безумных людей? Но Божья воля, чтобы ты был добрым человеком, и ты делал добро не потому, что люди этого достойны. А почему? Потому что это воля Божья. Ты просто делай добро. и делай добро не потому, что люди, может быть, в этом нуждаются. Ты сделай добро, потому что ты добрый человек. Друзья, мне нередко приходится бывать в разных церквах. И скажу вам, я часто бываю покорен воспитанием молодежи. Приезжая, я рассказываю очень такие яркие, яркие моменты. Есть церкви, в которых, или лагеря, в которых я бываю первый раз. И вот так же самое, вот как у нас здесь в столовой форма питания, ну, называется шведский стол. Свободный, да, стол? Ну, как-то, не знаю, у нас называется это шведский стол. То есть человек сам себя обслуживает. И вот я наряду со всеми, вот часто становлюсь в очередь, чтобы покушать. Подходит ко мне, друзья, это было не один и не два раза, это было много раз, в разных местах. Подходят какие-то две девочки. Я их имен до сих пор не знаю. Ну, потом я с ними познакомился, но я уже много раз забыл. Но это повторялось из раза в раз, из раза в раз. Подходят какие-то две девочки и говорят: брат Виталий, мы вас очень просим, присядьте, пожалуйста, за стол. Вы скажите, что вы хотите покушать. Разрешите, мы вас обслужим. Знаете, как-то необычно. Говорю: спасибо, хорошо. Принесли. Еще что-то вам принести? Они не кушают сами, они не торопятся. Они один раз принесли, другой раз принесли. На следующий раз другие сестры подошли. Я не успел доесть, друзья. Я не говорю, что это так надо делать. Никогда. Я ни на что не намекаю. Я говорю, что я покорен воспитанием и добротой. Другие подходят, девочки, говорят: разрешите, мы уберем посуду за вами. Не надо торопиться, не надо суетиться. Вы просто посидите, вот давайте пообщаемся, а мы поухаживаем за вами. Друзья, я покорен иногда бываю добротой людей. Просто покорен. Когда человек, совершенно не имея никаких перспектив и видов на будущее, просто делает добро. Как приятно, когда нас окружают добрые люди. Могу рассказать очень много примеров доброты, когда нас окружают добрые люди, которые покоряют нас своей добротой. Повеление Божье. Просто будьте добрыми людьми. Это воля Божья. Это четвертая грань воли Божьей. И пятая, последняя, об этом уже Михаил Сергеевич достаточно ярко говорил, много, с красивыми схемами. Вы, наверное, понимаете, что это за текст 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Воля Божья есть в том, чтобы мы сегодня были лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. То есть, чтобы мы возрастали в практической жизни. В теоретической жизни, да, мы получили статус вмененной праведности Иисуса Христа. Но в практике нам нужно научиться господствовать над своей плотью. Это непросто, но нужно в этом возрастать, нужно освящаться, нужно учиться контролировать своего ветхого человека. Для этого Павел говорит: я усмиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Оказывается, наше тело является не только храмом Духа Святого, оно еще и греховное тело. И написано, что вся тварь совокупно стенает, ожидая усыновление, избавление нашего вот этого тела. Друзья, освящение наше нужно, потому что у Бога есть для нас очень высокое предназначение. Написано в послании к Римлянам 8 главе, 29 стихе. Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть, в Священном Писании достаточно ярко нарисован образ Сына Божьего. Не физически. Ничего не описано о физическом образе Иисуса Христа, а вот о Его духовных, моральных, человеческих качествах, качествах Его характера описано очень много. И написано: научитесь, идите по следам Господа. Ну, очень-очень много написано. И вот нарисовав вот этот образ нам, в совершенстве нарисовав, Господь говорит: я вот определил, чтобы ты был похож на Него. Это моя воля. И для этого я тебе предусмотрел путь освящения. Это путь в гору. преображайся постоянно, каждый день. Это моя воля, чтобы ты каждый день преобразовывался в образ Сына Божьего. Это мое предназначение для тебя, это моя цель, конечная цель. Вот этот образ, нарисованный Сына Божьего, чтобы это стал твоим образом, чтобы ты, простите за такое сравнение, стал близнецом Ему, чтобы ты похож был на Него. Это моя воля. И путь к этой воле – это освящение. Итак, друзья, мы с вами разобрали 5 аспектов воли Божьей. Теперь давайте некоторые сделаем практические выводы. Универсальная воля Божья, вот эта, которая выражается в 5 вот этих заповедях, в 5 повелениях, мы их в конце еще раз повторим. Универсальная воля Божья, она относится абсолютно к каждому человеку. Это одинаковая воля для всех. Теперь давайте мы перейдем к личной воле Божьей. Нас интересует, наверное, больше личная воля Божья. Друзья, но вы убедитесь, что они между собой настолько взаимосвязаны, что, исполнив универсальную волю Божью, дорогие друзья, вы познаете личную волю Божью. Любой вопрос в вашей жизни, я хочу, чтобы вы это услышали слово, любой вопрос в вашей жизни подчините 5 правилам или 5 повелениям, 5 аспектам воли Божьей универсальной, и вы в результате получите личную волю Божью. Любой вопрос подчините вот этим правилам. Посмотрите на практику Писания. Друзья, я исследовал множество вопросов в Писании, множество иллюстраций, когда познавали люди волю Божью. И в этих, во всех случаях, прямо или косвенно, но вот эти 5 аспектов воли Божьей, они всегда проявлялись. Посмотрите, даже мы с вами вспоминали вчера, Авраам посылает своего слугу Елиезера, чтобы взял невесту для сына своего. Пришел Елиезер к источнику и стал молиться. Друзья, ну это же аспект воли Божьей, правда же? Начинай молиться, начинай много молиться, непрестанно молись. Смотри, чтобы в познании воли Божьей твоей личной не было никакой предвзятости. За все благодари. Имей предрасположенность к любому варианту, к любому. Очень часто мы говорили, что человек, который идет не по пути повеления Божьих, а по пути позволения Божьего, он предлагает Богу свой вариант и говорит: «Господи, да будет воля Твоя, а воля моя». Господи, не знаю, какой твой вариант, но вот, пожалуйста, посчитайся с моим вариантом. Я уверен, что это воля Твоя, и буду поститься, уговаривать тебя на этот вариант. Если мы присовокупим остальные, друзья, вот эти аспекты воли Божьей к любому частному случаю, вы убедитесь, что соблюдая все вот эти 5 правил, вы сможете вывести для себя личную волю Божью. Еще некоторые важные правила. Никогда личная воля Божья не станет в противоречие с универсальной волей Божьей. Такого никогда не будет, чтобы где-то злыми методами, где-то корыстными методами, где-то какой-то заинтересованностью, предрасположенностью или без молитвы вам получилось познать волю Божью. Никогда личное откровение воли Божьей личное не войдет в конфликт, в противоречие с универсальной волей Божьей. Следующее. Это практическое правило, это, можно сказать, даже поговорка, но я счел уместно ее сегодня озвучить. Если не знаешь, как поступать, поступай правильно. Вот когда мы разбираем какую-то свою личную ситуацию, друзья, вот мы в больших сомнениях, так поступить иначе или третьим вариантом воспользоваться, 5-м, 10-м, 20-м, и мы часто в смущении. Как же поступить? Ну, вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Просто попробуйте вот эту ситуацию представить в лице другого брата или сестры. И посмотрите, вы сразу найдете совет для этой ситуации. Потому что в любой ситуации есть правильный ответ. Если мы не заинтересованы, на нее посмотрим. Правда же? Так вот, когда не знаешь, как поступать, поступай правильно. Следующее. Есть 2 смущающих явления в этой жизни. Это тоже из практики. Первое. Это когда хорошая вещь дешево продается, и мы сразу теряемся. Мы знаем, что каждая вещь хорошая вещь. Она имеет соответствующую цену. Но когда цена занижена, например, на 2/3, нас смущает. Что-то здесь не то. Так вот, это первый смущающий фактор. И второй смущающий фактор. Когда важнейшие решения в жизни принимаются быстро. Друзья, мне приходится разбирать, или правильно сказать, разгребать судьбы. Когда очень быстро принимались решения, судьбоносные. Когда потом разваливались эти решения. Так вот, когда вас торопят в принятии важнейших решений жизни, или когда быстро принимаются решения, какие-то важнейшие решения в жизни, это очень смущает. Не торопитесь. Вы не опоздаете. Помолитесь, много помолитесь. Вы посмотрите, ваше сердце Бог куда-то наклонит. И последний текст. Филиппийцам 4, 7, 8. Если вы все забудете, но запомните только этот стих, он вам поможет в практическом познании воли Божьей. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Начинайте много молиться о каком-то вопросе. И, друзья, не торопитесь принимать решения. И вы почувствуете, если вы искренне молитесь, соблюдая вот эти 5 правил, которые мы говорили, универсальной воли Божией, ваше сердце Бог наклонит куда-то. Но честно, представьте вот эти 5 правил. Потянитесь к исполнению этих правил. Давайте мы их повторим. Первое. Не допускайте огорчений, всегда радуйтесь. Подойдите позитивно к этой ситуации. Потому что если есть какой-то осадок огорчения, все равно он будет тяготить вас в какую-то сторону. Второе. Понуждайтесь в Боге, постоянно молитесь. Третье. Не имейте какой-то предрасположенности к решению вопроса, если вы хотите узнать волю Божию. Вы за все поблагодарите. Действительно за все. Четвертое. Не допустите никаких злых проявлений в вашей жизни. Делайте добро. И тогда вы сможете познать волю Божию. И пятое. Преображайтесь в образ Божий. Работайте над собой, боритесь со своей греховной плотью и совершенствуйте свой характер, уподобляясь Сыну Божьему. И тогда не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и Господь ваше сердце наклонит к правильному решению. Слава Господу! Аллилуйя! Аминь! Помолимся!